Сейчас в эту главу мы переходим более к практическим понятиям этому, как это на нас влияет, что это должно нам говорить. И надеюсь, я успею сегодня, очень успеть закончить эту главу. Если нет, так мы продолжим, может, и в следующий раз, но постараюсь сегодня закончить ее, поэтому я буду говорить, не знаю, может, быстро. Если у кого-то будут вопросы, опять же, присылайте, сообщайте, и, надеюсь, потом со временем смогу как-то на это ответить. Окей, хорошо, смотрите, мы в прошлый раз с вами остановились на силе, которую говорит Рамбам, да, еще раз вкратце говоря, что такое человек. По мнению Рамбама, человек предстает из создан, да, это одна сущность, создана, проявляется в 5 аспектах, можно сказать, 5 сил называется, 5 сил человека, человеческая физиологическая часть, его органы чувств, можно сказать, ощутимая часть, это побудительная часть, это уподобляющая часть и сила разума. То есть это все и представляет собой вот эта совокупность всего вместе и есть человек, это практически есть человек. Теперь, мы сказали также, что надо заметить еще одну вещь, что сила разума, по мнению Рамбама, она не одна. То есть сила разума это не что-то одно цельное, вот разум человека и все. Разум человека тоже состоит из многих разных слоев и плоскостей. Для чего нам это надо знать? Потому что нам это надо знать именно для темы, которой сегодня мы с вами займемся, именно самой свободой выбора. Дело в том, что как представлял себе Сократ, свобода выбора и впоследствии многие также еврейские мудрецы, которые были до Рамбама, Рав Ицхак Исраэль был, Сефер Адам Акатан, да, тоже называется, были книги, которые были до Рамбама, которые тоже пытались разобраться в этой теме, они представляли, что практически идет конфликт между силой разума и силой побуждения. Это два конфликта, которые происходят. Тогда вопрос, где же выбирает человек? По мнению Сократа, человек всегда, если мы видим, что человек совершает какие-то плохие поступки, он их совершает, потому что, видно, он достаточно не знает, то есть у него слабый разум. Если приведем пример, да, если мы с вами видим какой-нибудь доктор, который вышел и закурил сигарету, как доктор может курить сигарету, когда медицина всем сообщает, что сигарета вредит здоровью, наверное, доктор, говорит, скажет нам Сократ, что, наверное, доктор все-таки не хороший доктор, потому что он не знает до конца, он не до конца осознает и понимает вред этого курения. Он может нам процитировать много разных научных трудов, но видно, он до конца не понимает. Почему? Потому что Сократ утверждал, что человек всегда стремится делать добро. Если мы оставим человека без каких-либо там побуждений, без каких-либо привычек, человек всегда хочет делать добро. Только проблема в том, что он не знает, что такое добро, он не знает, что такое хорошо, что такое плохо и так далее. Поэтому человек, как только узнает, что такое хорошо, что такое плохо, он сразу же захочет делать добро или зло. По мнению Аристотеля, как мы увидим с вами, который проявляется в строках Рамбама тоже, и Рамбам здесь в данном споре принимает сторону Аристотеля, по мнению Аристотеля нет. К сожалению, человек не всегда стремится делать добро, и там не только проблемы с его знаниями и незнанием, но у человека много сил, то есть в нем замешано в его выборе много сил, и Рамбам расчертил нам вот этот вот процесс, систему выбора человека, которую сейчас мы с вами видим, как целая паутина, то есть это не то, что человек что-то захотел или что-то не захотел, мы с вами увидим, что это целая паутина и огромная целая система, в которой человек каждый раз стоит перед конфликтом и выбирает и так далее. Давайте начнем. Первое, то, что говорит нам Рамбам, когда человек выходит на улицу, и опять же возьму с вами пример, курящий человек или человек, который решил сесть на диету, и вот он выходит на улицу, видит пончики, допустим, или курящий человек, или любая другая вредная привычка, какая бы это ни была. Алкоголик увидел алкоголь, курящий увидел сигарету, любой другой человек, который четко осознал и понял, что ему надо сидеть на диете, он осознает это, он осознает ценность здоровья, понимает это, и он согласен с тем, что он должен бросить курить, должен бросить употреблять неполезную еду, он должен бросить алкоголь или любую другую вредную привычку. Ему понятно, что он должен с этим прекратить, то есть в этом вопроса нету. Но когда он выходит на улицу и видит вдруг пончики, видит вдруг сигареты, видит вдруг алкоголь, что бы это ни было, у него включается побудительная сила, да, сила побуждения, моментально, побуждающая сила. Что это за сила? Сила это моментального желания. Откуда она берется, мы с вами дальше это увидим, но эта сила построена на привычках. То есть у него выработана уже привычка, что когда есть запах пончиков, уже человека вырабатывается механизм «я хочу вот эти пончики, я хочу эти пончики». То есть у него моментально вырабатывается, можно сказать, сила, побуждающая сила, которая представляет перед ним, можно сказать, позицию его эмоциональных ощущений. Или он дико хочет эти пончики, или он не хочет эти пончики, но включается вот эта вот побуждающая сила. Человек сейчас тянется к пончикам, несмотря на то, что он осознал, что он этого не хочет. В дальнейшем человек, как мы уже с вами сказали, понимает, что сама по себе эта привычка, она очень вредна, и лучше не надо употреблять эти пончики, и лучше не курить. Да, опять же, да, он понимает, что эта привычка вредна. Почему? Потому что с помощью своего философского разума человек выстроил себе уже определенные ценности. И ценность его здоровья, она превышает все остальные ценности. Он решил быть здоровым человеком по разным причинам, но он решил быть здоровым человеком. Теперь он на уровне разума понимает, что пончики или сигарета, или любая другая, как я уже сказал, вредная привычка, она не полезна здоровью. Он понимает, что эта вещь вредна для здоровья и не полезна здоровью. Он это прекрасно понимает. Но побуждающая сила, то есть его вот привычки, его тянет его именно к этой привычке. И у него здесь происходит конфликт. Надо понять такую вещь. Когда конфликт происходит, и очень часто, и в основном наши конфликты происходят, не замешивая силу нашего философского разума, то есть без каких бы то ни было ценностей. Например, человек заходит в большой магазин, там какой-нибудь супермаркет, и видит перед ним целая полка шампуней. Какой из этих шампуней ему выбрать? Он не знает, он помнит такой шампунь, он помнит рекламу этого шампуня, помнит рекламу того шампуня, или то же самое, какое мыло выбрать, или какого домашнего питомца выбрать, собаку или кошку, что бы то ни было. Мы постоянно находимся в разных сомнениях, мы постоянно находимся на каких-то вопросах, сделать то или сделать это и так далее. Но это все не выбор, это все предпочтение. Выбор — это тогда, когда... То, что можно сказать, выборка, то это тогда, когда происходит конфликт между человеческим сознанием, его разумом и побуждающей силой. Это выбор. Все остальное — это не выбор, это предпочтение. Выбор — это тогда, когда есть последствия моего выбора. Если я не ощущаю последствия моего выбора, тогда в дальнейшем, тогда это не выбор, это предпочтение. Что я больше предпочитаю? Кошек или собак? Что я больше предпочитаю? Такой шампунь или такой шампунь? То мыло или то мыло? Те хлопья или те хлопья? Это уже не выбор, это предпочтение. Если мы с вами заметим, в основном вся наша жизнь вот, ведется, она в основном именно на этом, проходит именно на вот этом вот понимании, да, вот на этом, на предпочтениях. В основном, куда пойти учиться, на какой факультет идти учиться, что делать, какую работу выбрать. Если мы с вами заметим, в основном речь идет всегда о предпочтениях, а не о выборе. Очень редко, когда по-настоящему человек стоит перед каким бы то ни было выбором. Выбор – это именно тогда, когда его сознание находится в конфликте с его побуждением. И тогда он стоит перед выбором, что ему выбрать, ценности или выбрать вот это вот побуждение и так далее. Теперь, для того, чтобы разобраться в этом еще лучше, надо объяснить разницу, что такое ценность. У нас наша жизнь делится, наше действие, можно сказать, делится на средства и ценности. Вот приведу пример. Да? Допустим, мы задаем человеку, видим, человек встает рано утром и собирается на работу. Мы ему задаем вопрос, зачем ты встал так рано утром? Идти на работу. Хорошо. Значит, встал утром для того, чтобы идти на работу. Значит, утреннее побуждение – это его средство для того, чтобы идти на работу. Хорошо. Для чего ты идешь на работу? Он скажет, заработать деньги. Окей. Значит, работа – это его не главная цель. Это средство для получения денег. Хорошо. Зачем тебе нужны деньги? Нужны деньги, чтобы, не знаю, купить автомобиль. Окей, хорошо. Значит, в данной ситуации деньги – это средство, а цель – это уже автомобиль. Для чего нужен автомобиль? Для той или иной цели. Окей, значит, автомобиль – средство и так далее. Это все средства. Цель – это именно тот вопрос, на который ответа у человека нет. Кроме того, так надо. Все, нету на этого ответа. Например, человек стремится к всемирной справедливости. Если мы ему зададим вопрос, зачем ты хочешь справедливость, зачем надо, чтобы была справедливость во всем мире? Если он нам скажет, что нужна справедливость во всем мире, для того или того, чтобы мне было легче жить, чтобы другим было лучше жить и так далее, значит, справедливость для него это средство, средство для достижения чего-то более высокого, что, чтобы люди лучше жили. Но если придет человек и скажет, нет, надо, чтобы в мире была справедливость, так надо, нет ответа, почему, значит, данная ситуация это становится ценностью. То же самое, если мы зададим вопрос о человеческом здоровье, допустим, или о, чтобы, о чем бы то ни было. Да, если верующий человек, зададим ему вопрос, ради чего ты выполняешь мицвот, ради чего ты выполняешь заповеди. Допустим, человек, который не нарушает субботу. Мы зададим вопрос, почему ты не нарушаешь субботу? Он нам скажет, что он не нарушает субботу, потому что он хочет выполнять написанное в Торе. Хорошо, зачем ты хочешь выполнять написанное в Торе? Если он ответит нам на этот вопрос, потому что он хочет получить улам аба, он хочет там получить ад, рай, там, не знаю, все вот эти вот награду и всякие там, и не хочет получать наказание, тогда нам понятно, что Тора для него всего лишь средство. Средство получения награды, средство получения чего-то высшего. Он молодец, может быть, что он выполняет Тору, с этим никто не спорит, но он ее выполняет в своих эгоистических целях. По-настоящему то, что от нас требуется, как мы с вами это увидим дальше, выше уровень, который требуется от человека, это выше уровень, это не от каждого человека, но это выше уровень, к которому мы должны стремиться, это служить Всевышнему и отвечать на вопрос, а зачем тебе это надо, отвечать простым ответом. Так сказал Бог. То есть служение Всевышнему должно стать для нас целью. Это должна быть высшая цель. У человека цель может быть только одна, но это уже отдельная тема. У человека может быть только одна цель, потому что если у него две цели, что произойдет, если они между собой начнут конфликтовать? Допустим, там человек большой патриот, вы думаете, большой патриот, очень любит свою страну, и он там даже придерживается фашистским взглядом, всех предателей надо расстреливать и убивать, и всех, кто выступает против правительства, всех надо убивать. Окей. И вдруг он узнает, что его сын, один из тех, кто выступает против правительства или даже предателей, передает секреты там, не знаю, вражеским государствам. У человека теперь конфликт. Какой конфликт? С одной стороны, он признает цель, что государство выше всего. С другой стороны, у него сын, которого он сильно любит. И теперь у него пробуждается конфликт. Кто он больше, семьянин, любящий своего сына, или он все-таки больше патриот? И в конце концов он должен будет выбрать между двумя этими целями и решить, кто он больше. То же самое можно сказать, это был выбор, который был также перед нашим праотцом Авраамом, когда он проявил себя именно как гуманист, человек, любящий людей, тем, что он вышел со Всевышним, скажем так, спорить с ним о людях с дома, когда тот ему сообщил, когда Всевышний сообщил ему, что он хочет уничтожить с дом, и Авраам вышел с ним, долго спорил и торговался с ним и так далее, проявляя тем самым большую любовь даже грешникам с дома. И впоследствии он получил наказание, ну не наказание, извините, впоследствии он получил указ мицву принести своего сына в жертву. И там практически проявилось, вот у него и был именно этот конфликт. Кто он больше, гуманист, тем более к своему сыну, или все-таки больше богобоязненный человек? И Авраам доказал своим выбором, что он больше богобоязненный человек. Во всяком случае, к чему-то говорю. У человека есть ценности, которые он осознает и понимает на уровне разума. Он понимает, что это важные вещи, к ним надо придерживаться. Любой человек, если мы спросим, любой человек хочет быть здоровым. Им понятно, что здоровье выше всего, потому что, ну, это понятно, это инстинкт выживания, который заложен в наше сознание, даже на уровне подсознания и так далее. Почему же тогда люди курят? Почему люди придерживаются вредным привычкам, понимая, что это вредит здоровью? Почему люди пьют, понимая, что это вредит почкам? Почему люди курят, понимая, что это вредит легким? Почему люди ведут нездоровый образ жизни? Или то же самое зададим вопрос. Человек, который верующий, человек, который религиозный человек, он верит в Бога, у него нет никаких сомнений в том, что есть Бог, и у него здесь никаких вопросов в данной теме нету. Есть Бог, он в этом не сомневается. Почему же человек, который сомневается, что есть Бог, он уверен в этом. Почему же тогда он грешит? Если он верит, что есть Бог, тем более, если он еще также и убежден, что мы получили Тору на горе Синай. И он верит в Тору и так далее, как большинство ортодоксальных евреев. Почему же все-таки грешим? Ответ, потому что то, что у нас на уровне сознания есть, вот это вот знание того, это еще ничего не говорит о побуждении. Побуждение у нас остается, привычки у нас остаются. И человек всегда стремится, у него находится в постоянном конфликте между своим знанием, он прекрасно знает, что есть Бог, он верит в то, что получили Тору на горе Синай, и между нашим побуждением, которое вот Есть что-то там, не знаю, идет интересный матч футбола в субботу по телевизору, или ему что-то захотелось посмотреть, или что-то послушать, и он идет и нарушает запреты Тора, включая телевизор в субботу, или что бы то ни было, там каждый знает, каждый был в такой ситуации, каждый прекрасно понимает, о чем говорю. Таким образом, здесь и происходит выбор. Выбор происходит на первой стадии. Первая стадия выбора – это когда у него есть ценность, он осознает ценность и понимает, что к ней надо придерживаться. С другой стороны, у него пробуждается побуждение, которое не соответствует этой ценности. И здесь он сейчас находится, в конфликте. В дальнейшем у человека также мы сказали, что у разума, по мнению Рамбама, разум многослойный, там есть много этапов, у человека включается практический разум. Практический разум, то, что мы с вами говорили в прошлой главе, практический разум, который учит человека, что такое хорошо, что такое плохо. И он дает человеку, человек взвешивает с помощью него ситуацию и понимает, что курение это плохо, потому что оно не соответствует моим ценностям, а соблюдение здоровья это хорошо. Да? То есть, поэтому он понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Это тоже действие человеческого разума. Следующий этап, это когда вот сознание хорошо и плохо, да, вот этих вот, как мы уже сказали, побуждающая сила и его сознание, что такое хорошо и что такое плохо, предстают перед высшим, скажем так, этапом разума, да, перед высшим слоем разума, который занимается анализом, да, это называется разум обдумывания, который занимается обдумыванием ситуации, анализирует стороны конфликта и способна ограничить силу побуждения. Допустим, человек понимает прекрасно, что он сейчас, не знаю, там, ему что-то очень хочется, допустим, там, какая-то вещь ему сильно хочется, но он понимает, что сейчас это невозможно, сделает это потом или что-нибудь такое. Он понимает, что он должен отложить это на потом, он может это сделать на потом, и он с помощью вот этого сознания, что лучше сейчас этого не делать, можно это сделать на потом, он может ограничить свои побуждения и не совершать тот или иной поступок. Это, за это отвечает, мы сказали с вами, разум, сила обдумывания. Да, это этап обдумывания человека. Таким образом, получается, это и есть выбор. Да, подведем вкратце итоги всей этой системы, что у нас есть. Первый этап, человек сталкивается с чем-то наружным, с каким-то объектом, который у него вызывает силу побуждения. Всегда это так. Мы никогда не смотрим на объекты нейтральным образом. Когда мы видим какой-то объект, у нас это вызывает или желание, или отвращение, или у нас всплывают разные чувства по отношению к этому объекту. Надо также заметить, да, мы никогда не смотрим чисто на объект. Мы всегда смотрим через призму на любой объект. Мы смотрим всегда через призму своего побуждения, через призму своих предрассудков и так далее. Мы не смотрим никогда на объект нейтрально. Мы смотрим всегда через призму своего побуждения. И это побуждение у нас вызывает желание к этому объекту или отвращение от него. В дальнейшем у человека существует также параллельно этому, у человека существует понятие ценности, понятие, что надо делать то-то и то-то, несмотря на свое вот это вот отвращение или желание и так далее, да, несмотря на свою силу побуждения. У человека формируется сознание ценности, что ему правильно делать, что нет. Здесь, как мы уже сказали, и происходит главный выбор человека. В дальнейшем разум анализирует эту ситуацию, понимает, что хорошо, что плохо, как правильно поступать в данной ситуации. Это все происходит на уровне разума, как правильно поступать на этой ситуации. И только следующий этап уже человек способен с помощью своего разума перебороть силу побуждения и прийти к решению тому, что лучше это не совершать и так далее. Когда человек, ведомый своим разумом, то есть когда человек смог ограничить свое побуждение, он смог ограничить свое побуждение, и он способен сейчас действовать в рамках разума, понимая, что он очень хочет эту вещь, он очень хочет вернуться к своим вредным привычкам, но он решает этого не делать, в данной ситуации можно сказать, что человек ведомый своим разумом, и он победил этот выбор. Когда же человек не поддается все-таки своим побуждениям, он не смог перебороть вот это вот соблазн, побуждение и так далее, тогда человек, можно сказать, к сожалению, проиграл этот выбор в данной ситуации и должен надеяться, что в следующий выбор он его победит и так далее. Это то, что касается практически свободы выбора. Какие части человеческого сознания принимают участие в этом свободе, в этой свободе выбора? То есть, какие части человека, да, вот какие силы человека подвластны выбору человека? Мы с вами разобрали человека, как мы уже сказали в начале урока, да, мы разобрали его на 5 частей. Мы сказали, это физическая сила, то есть его физические составляющие человека, пищеварение, генотопы, все, что связано с человеком практически, все, что связано с его физической стороной, потом у нас есть чувства, органы чувств, потом у нас есть сила, то, что мы сейчас разобрали, сила побуждения, сила воображения, можно сказать, уподобления и сила разума. Это 5 сил, которые существуют у человека. Вопрос, какие из этих сил принимают участие в его выборе? Естественно, говорит Рамбам 100%, что физическая часть человека не подвластна ему. Так они ему не подвластны, поэтому не принимают участие в его выборе. Когда, например, человек что-то, да, вот, он не сможет управлять, он не может управлять своим телом, он не может решить, там, не знаю, дать указ своему телу, чтобы у него перестали расти ногти или волосы, или чтобы у него прекратился процесс переваривания пищи, он этого не может сделать. Поэтому по отношению к этому у нас нету никаких заповедей Торы. Почему? Потому что эта сила не подвластна человеку. Человек, когда спит, когда бодрствует, не имеет значения, у него происходят физические процессы, и он никак не может ими управлять. Да, это его тело, но он не может ими управлять. Конечно, он может как-то что-то повлиять на это со стороны. Например, он может прекратить переваривание пищи тем, что перестанет ее есть. Но это не воздействие на переваривание пищи, это просто прекращение принятия пищи и так далее. Поэтому человек не может воздействовать на пищеварение, человек не может воздействовать на свои физические силы и части. И поэтому, естественно, что к ним никакого выбора нету, так к ним нету никакого выбора, поэтому понятно, что они не подвластны, и они не подлежат к выбору, и с ними не связаны никакие заповеди. Поэтому, когда, например, человек получает какие-то импульсы, у нас нету запрета получать импульсы, у нас нету запрета в Йом-Кипур или в любой какой-нибудь пост не чувствовать голод. Мы чувствуем голод, нам понятно, что мы будем его чувствовать, потому что это импульсы, которые подает наше тело нашему мозгу, да, это импульсы, которые получает наш мозг от нашего тела, то, что у нас не хватает воды, жидкости, не хватает еды, и мы от этого страдаем, вызывает у нас чувство дискомфорта и так далее. Мы не можем прийти и сейчас сказать, не чувствуй такие чувства в Йом-Кипур, это невозможно, это смешной разговор. И поэтому, естественно, что у нас есть другой запрет, не принимать пищу, несмотря на твои чувства и ощущения. Но чувства и ощущения нам не подвластны. Также нам не подвластна сила уподобления. То есть сила воображения или уподобления нам тоже не подвластна. Откуда мы знаем, что сила воображения нам не подвластна? Потому что когда человек спит, ему продолжают сниться сны. Человек, который спит, ему снятся сны. И поэтому нам понятно, что эта сила ему не подвластна. То есть Рамбам говорит нам простую вещь, что те силы, которые действуют и без человеческого сознания, они действуют на подсознательном уровне, как физические, физиологические качества человека, так и сила воображения, они не могут быть подвластны человеку, потому что они действуют и без его разума. И тогда, когда человек спит, он перерабатывает информацию, которую он получил в течение всего дня с помощью своих снов, нам в данной ситуации понятно, что это не подвластно ему, и он не может никаким образом на это воздействовать, поэтому силы уподобления нету с этим тоже никаких мицвот, с этим связанных, и нету никаких запретов с этим связанных. Нету никаких заповедей, никаких запретов, и мы не можем прийти человеку и сказать, не представляй себе то или иное. Поэтому, как мы уже сказали с вами на прошлых уроках, страх это именно есть, что такое страх. Человек помнит свои прошлые впечатления. Это тоже сила уподобления. И человек представляет, что в дальнейшем с ним произойдет то же самое, и поэтому он боится. Поэтому сила страха это неверно, это неправильно прийти человеку и сказать, что вот он не бойся. Нет, он будет бояться. То, что подвластно человеку, это действовать, несмотря на то, что ты боишься, можно сказать человеку или человек сам себе сказать, да, мне страшно, но я все равно сделаю то, что от меня требуется. Это называется смелый человек. Как мы уже с вами сказали, смелый человек это не тот, кто не боится. Тот, кто не боится, он просто никогда до этого это не переживал, и поэтому это не страшно. Человек, который никогда не знал, что такое поезд, ему не страшно лечь на рельсы. Он не знает, что такое поезд. Поэтому ему ложиться на рельсы ему не страшно. Это не означает, что он смелый человек. Это означает, что он глупый человек, незнающий человек, все что угодно. Но страхом это никак не связано, и поэтому здесь не надо восхищаться его отвага и так далее. Отважный человек, смелый человек, это тот человек, который осознает опасность, он понимает эту опасность, он ее боится, но все равно действует и совершает то, что от него требуется. Это называется смелый, отважный человек. Почему? Потому что страх нам нет подвластен. Чувство страха, оно у нас существует, хотим мы этого или этого не хотим, у нас чувство страха есть. И от нее она, как мы уже сказали, не подвластна и так далее. Таким образом, те силы, которые не подвластны человеку, то, что мы уже сказали с вами, они действуют, те, которые действуют без его ведома, когда он спит и так далее, они, естественно, не принимают участие в выборе. Какие же силы, да, принимают участие в выборе? Это сила побуждения и также сила наших органов чувств, которая тоже подвластна силе побуждения. И здесь очень важный понятие, такое вещь. Сила побуждения – это то, что вот человек, когда что-то с чем-то столкнулся, он что-то хочет или чего-то не хочет. Это и сила побуждения, как мы с вами сказали. Сила побуждения, она очень, она главная, наиболее важная, наиболее главная сила, из-за которой человек вообще что бы то ни делает, что бы то ни было делает, совершает какие-то действия и поступки и так далее. Человек, который, например, ночью проснулся, потому что у него дикая жажда. Да? Человек проснулся ночью, потому что у него дикая жажда. Почему он пошел, налил себе стакан воды и выпил? Не из-за чувства жажды. Чувство жажды, мы с вами сказали, это его физическая сила. Она не имеет никакого отношения к выбору. То есть мозг получил импульс от тела, что не хватает жидкости. И человек ощущает жажду. Сухость во рту и что бы то ни было и так далее. Человек поэтому пошел и налил стакан воды и выпил. Но почему же тогда человек пошел, налил стакан и выпил? Потому что этот импульс включил у него силу побуждения. И человек пошел и выпил стакан. Почему? Потому что он так хочет. Надо понять такую вещь. Человек никогда не делает то, что он знает. Или то, что он понимает, что правильно или неправильно. Человек всегда делает то, что он хочет. Вопрос, какое его желание возьмет верх. Это желание, как мы с вами сказали, обдуманное желание его ценностей возьмет верх. Или это побуждение, моментальное желание, оно возьмет верх. Да? То есть человек хочет придерживаться определенной ценности, как мы с вами уже до этого расписали. Человек хочет придерживаться ценности здоровья. Человек хочет придерживаться ценностей выполнения заповедей Торы. Человек хочет придерживаться ценностям правильным привычкам, правильному образу жизни. С другой стороны, у него вырабатывается вот это побуждение, которое не действует через его разум. Оно действует через его мозг, но это необдуманное побуждение. Это необдуманное желание. И у него, вот как мы уже с вами говорили до этого, включается практически конфликт. Но даже когда человек предпочитает и он ограничивает свои вот эти вот побуждения, ограничивает свои соблазны, он их ограничил тоже. Почему? Потому что он так захотел. То есть сила побуждения – это наиболее сильная, наиболее мощная сила, которая действует в человеке, которая наиболее сильно принимает, наиболее мотивирующая сила, которая самая важная, самая активная сила, которая есть у человека. Поэтому, если мы хотим изменить привычки, если мы хотим изменить какие-то наши вот побуждения и так далее, мы должны именно влиять на эту силу, мы должны именно влиять на силу побуждения. Именно на это мы должны влиять, а не на какие-то другие аспекты. Как это правильно делать, мы с Божьей помощью с вами видим в 4 главе. Рамбам точно нам опишет, как правильно выстраивать у себя правильные побуждения, как правильно выстраивать у себя правильные желания и так далее. Но надо понимать простую вещь, как мы сказали уже в начале урока, по мнению Аристотеля, по мнению Рамбама и многие еврейские мудрецы, которые шли вслед за Рамбамом, человек не действует, не совершает то, что правильно или то, что неправильно. Человек совершает то, что он хочет. И именно это желание, которое есть у человека, именно это желание, оно есть главная мотивирующая часть человека совершать тот или иной поступок. Это и есть самая важная часть, самый важный элемент у человека для совершения того или иного поступка. Наша задача любого человека – это свое знание перевести, скажем так, на уровень ощущений, на уровень предпочтений. Я приведу вам такой пример. Смотрите, человек учится, допустим, представьте себе какой-то человек, который учится на медицинском факультете, и он выучил, он прекрасно понимает, что при определенном давлении на кончики нервной системы, которые проходят в пальцах, если мы приложим определенное давление на них, вызовет импульс боли в мозгу и вызовет у человека, там, не знаю, чувство боли. И он в точности расписал нам всю нервную систему и в точности вычислил все те ощущения, которые будет чувствовать человек при том, что он прижмет, зажмет пальцы в двери. Значит, этот человек, он прекрасно понимает, он прекрасно осознает, и он прекрасно знает, какие именно чувства, какие именно ощущения ощутит человек, который зажмет пальцы в двери. Другой человек, он никогда не учился на факультете медицины. И он никогда не изучал нервную систему. Но он прекрасно знает, что при зажатии пальцев в двери будет больно. Откуда он это знает? Он когда-то зажал пальцы в двери. И теперь он тоже знает, что это вызывает огромную боль. Но если мы с вами посмотрим, естественно, что второй человек, он знает намного больше, чем то, что знает первый человек. Потому что первый человек, все его знания, они очень теоретические. Все его знания, они, может быть, и верные, но он их никогда не переживал, он никогда не находился под их действием. И поэтому, несмотря на то, что он может о чем-то говорить и расчертить, и осознать, но можно ли сказать, что он знает, что такое чувство боли, если он его никогда не испытывал? Нет, он не может знать, что такое чувство боли, если никогда не испытывал. То есть, конечно, он знает, он может нам рассказать про чувство боли, все что угодно, но если он его никогда не испытывал, это знание остается теоретическим. Оно никогда не спустилось в человеческое, скажем, впечатление или в человеческие переживания. Оно никогда не было на уровне ощущений. Второй человек, как мы уже сказали, он никогда не учился на медицинском факультете. И он понятия не имеет, что такое нервная система. Он даже не знает, что у него проходят нервные конечности в пальцах. Он даже понятия не имеет, сколько надо силы прикладывать к тому, чтобы был вызван тот или иной импульс. Но он когда-то защемил пальцы в двери. И теперь он не просто знает, что это больно. Это знание, что это больно, у него находится в его ощущении всем своим телом. Он знает до такой степени, что ему больно, что он больше никогда не засунет пальцы в дверь. То же самое и наша задача. Как мы с вами видим в 4 главе, наша задача – это наше знание, знание наших ценностей, не оставлять их только в разуме, а спустить именно на уровень наших ощущений. Так, чтобы конфликт и спор был у нас не просто разум против побуждений и так далее, а чтобы у человека не было также и побуждений, как сказал Аристотель, не было даже вредных побуждений. То есть надо спустить это до такой степени, чтобы повлиять и изменить человеческие привычки. Здесь и есть главная работа над собой, которую мы с вами увидим, как я уже сказал, более подробно в 4 главе, где Рамбам разберет нам все подробности, как это делать, как это совершать и так далее. Таким образом, мы с вами сказали так до сих пор, да, подведя итоги. Мы с вами сказали такую вещь. Человеческая сила, физическая сила человека и его сила уподобления, сила воображения, они не подвластны человеку. Другие силы, сила побуждения, мы сказали, они подвластны человеку. И сила органов чувств тоже подвластны человеку, потому что они подвластны силе побуждения. И они, да, принимают участие в человеческом выборе. Но что насчет разума? Разум. Подвластен ли человеку разум? Подвластен ли он выбору? Вопрос такой. Человек, который ошибся, несет ли он за это ответственность или нет? Он совершил ошибку. Что он мог поделать? Он вычислил все, что он мог. Он сделал все вычисления, какие только мог вычислить. И он все равно ошибся. Он все равно ошибся. Так в чем можно ли сказать, что он виноват в этом? Рамбам по-настоящему сомневается, подвластна ли человеку сила его разума. Но в конце концов приходит к решению, что разум, да, подвластен человеку. Несмотря на то, как что мы с вами сказали, от разума не исходит никаких действий, они исходят от побуждения. Но человек способен контролировать процесс своего мышления. Не с помощью самого процесса, а с помощью исправления своих качеств, опять же, влиянием на силу побуждения. Когда человек, почему человек совершает ошибки? Почему человек совершает ошибки в разных вычислениях или в разных мировоззрениях, или, там, не знаю, совершает неправильные действия? Потому что, как мы с вами уже сказали, человек никогда не видит ситуацию нейтральным образом. Он всегда ее видит, всегда, подчеркиваю, всегда видит ситуацию через призму своих побуждений, через призму своих соблазнов, предрассудков, заинтересованностей, все что бы то ни было. Он всегда видит через призму своих побуждений. Поэтому так человек видит всегда вещи через призму своих побуждений. Естественно, что ему свойственно ошибаться. Почему? Потому что если, например, он может способен игнорировать те факты, которые не соответствуют его интересам. Он способен не обращать внимания или не придавать больше внимания тем фактам, которых он не заинтересован. И поэтому в данной ситуации человек никогда не видит ситуацию в объективном ее виде, в нейтральном виде. Он всегда видит через ее побуждение, через силу своих интересов, предрассудков, как мы сказали, да, через свое побуждение. Поэтому, например, есть очень интересная вещь такая, сказал нам духовный наставник Ишиват Мир, Раби Йерухам Лейбович, сказал такую вещь, что когда человек стоит перед каким-то выбором или каким-то предпочтением, и он не знает, как ему правильно поступить в данной ситуации. И в данной ситуации у него нету какого-то человека, с которым он мог бы посоветоваться, человек, который понимающий в этой теме, человек, который компетентный или адекватный, у него нету с кем посоветоваться, что ему в данной ситуации делать. Говорит нам Раби Йерухам Лейбович, что человек должен будет спуститься на улицу и спросить любого прохожего, посоветоваться с любым прохожим. Почему? Потому что тот прохожий тоже заинтересован. Тот прохожий тоже заинтересован, а заинтересована личность, у него есть свои предрассудки, у него есть свои заинтересованности и так далее, у него свои побуждения. Но его побуждения – это не мои побуждения. И его предрассудки – это не мои предрассудки, его заинтересованности – не мои заинтересованности. Поэтому, если, допустим, на подсознательном уровне я игнорирую какие-то факты, то человек эти факты не игнорирует. Он, может быть, игнорирует другие факты. Но те факты, которые игнорирую я, на которые я не обращаю внимания, он их не игнорирует. И он может проявить на них свет. И он может мне показать пальцем, где именно я ошибаюсь, по его мнению. И тем самым образом открыть мне скрытые от моего сознания факты и так далее, которые я до этого не замечал. Поэтому, если я нахожусь в какой-то такой ситуации, лучше всегда спуститься, поговорить с каким-то человеком на улице, который, как мы уже сказали, который откроет мне, прольет свет на те аспекты, на тот ракурс вопроса, который я бы на него не обратил внимания. Почему это так? Потому что я никогда не вижу ситуацию в ее нейтральном виде. Я всегда вижу ситуацию, как я уже сказал, через свои предрассудки и так далее. Наша задача для того, чтобы не ошибаться, для того, чтобы правильно принимать правильные решения и так далее, наша задача как можно больше воспитать в себе правильные побуждения и как можно больше очистить свое мышление от наших заинтересованностей. И именно тот человек, который очистил свое, как мы увидим это в дальнейших главах Рамбама, человек, который очистил свое сознание от разных вот этих разных заинтересованностей, от силы побуждения, и он мыслит нейтрально, объективно, наиболее объективно, именно этот человек и есть пророк. Это и есть пророк. Пророк, мы дальше с вами поговорим, что собой представляет пророк, но пророк, по нашему мнению, это не ясновидящий, это не человек, который видит будущее. Пророк – это человек, который видит очень четко настоящее, очень четко и очевидно видит настоящее. Не запачкан своими предрассудками, своими побуждениями именно в нейтральном виде. И поэтому он способен вычислить на много лет вперед все последствия этой ситуации. То есть видит настоящее и понимает, что какие будут последствия этого настоящего, и тем самым образом он видит, можно сказать, он видит будущее. Не то, что он видит будущее физически, а он из настоящего понимает, что его ждет, что нас или его будет ждать в будущем. Это и есть пророк. Я привожу всегда пример. Допустим, вы идете по тротуару, видите, как на тротуаре дети играют в мяч. И вы останавливаетесь и говорите: дети дорогие, если вот сейчас мяч выскочит на дорогу, кто-то из вас выбежит на дорогу, его собьет машина, поэтому лучше идите играйте во двор. Дети, конечно, вас не послушали и продолжили играть в этот мяч. Мяч выскочил на дорогу, какой-то из детей выбежал на дорогу, его сбил автомобиль. Почему вы увидели эту опасность, а дети эту опасность не видели? Вы видели эту опасность, потому что у вас не было никакой эмоциональной связи, у вас не было никаких побуждений или соблазнов, связанных с этой игрой. Вы ее видели намного более объективно, чем ее видели дети. Вы смогли увидеть ту опасность, которую те дети, которые играли в мяч, это не обязательно дети, это могут быть также и взрослые люди, но вы увидели эту опасность намного более объективно. Почему? Потому что вы не были затронуты с ней на уровне ее побуждения, у вас не было соблазнов, связанных с этой игрой. Дети, которые играли в тротуар, они были связаны с этим, то есть они хотели продолжать играть в этот мяч, они были заинтересованы в этой игре, поэтому они не видели ту опасность, на которую вы указали им пальцем. Это происходит с каждым человеком. Мы никогда не смотрим на наш мир нейтральным образом. Мы всегда смотрим на происходящее через призму наших заинтересованностей. Поэтому у нас очень часто происходят всякие конфликты между людьми, которые вот видят одну и ту же ситуацию, но в ней они видят совсем разные действия. В ней они видят совсем все по-другому. Один видит он перед собой, допустим, там, не знаю, акт, террористический акт какой-то. Какой-то террорист там напал на полицейских и там, не знаю, видит перед собой террористический акт. Другой человек видит в этом героический поступок. Почему один видит, что это террор, а второй видит, что это героизм? Зависит от его предрассудков, зависит от его цели, его ценностей. И он видит эту ситуацию совсем по-другому. Все, что вокруг нас происходит, мы всегда видим через призму своих предрассудков, через призму своих побуждений. Поэтому наша задача, это в первую очередь, да, вопрос такой, да, возвращаемся к вопросу, опять же, человеческий разум, он подвластен человеку или нет? Ответ – да, он подвластен человеку, то есть человек, который работает над силой побуждения, он способен привести свой разум к такому состоянию, что никогда не ошибется. И поэтому у нас есть заповеди, связанные с разумом. Например, нам нельзя верить в двух богов, или там больше, нам нельзя отрицать Бога тоже, его существование. У нас есть заповеди связанные, то есть заповеди связаны с мировоззрением человеческим. Как человек может действовать и влиять на свой разум? Ведь это его разум. Как он может сам на себя повлиять? Ответ тем, что он правильно строит свои побуждения, он правильно строит свои соблазны, свои побуждения, и он очищает свой разум от неверных привычек, он очищает свой разум от предрассудков, тем самым образом дает ему более чистый вид мышления и делает его, скажем, меньше шансов у него будет ошибаться и так далее. Окей, продолжаем дальше. Какие аспекты подлежат исправлению, да, вот с помощью выбора и так далее. Мы сказали такую вещь. У нас получается, что у нас есть, можно сказать, две вещи, да, две силы, которые вот подвластны человеку. Это его разум и его побуждение. Из разума и побуждения истекают каждый, ну, истекают свои, скажем так, качество. Есть качество разума, есть качество побуждения. Качество разума, естественно, относится к силе разума. Человек может улучшить процесс своего мышления. Человек может сделать лучший процесс своего мышления, может способен мыслить быстро, способен мыслить хорошо и так далее. Надо понять такую вещь. Для того, чтобы быть большим человеком, да, пророком, как минимум, требуется от человека, требуется, во-первых, чтобы у него были обширные знания в Торе, чтобы он знал много, знал, понимал, чтобы он быстро соображал, быстро думал. Это первая вещь. Вторая, от него требуются также исправленные качества, то есть качества его характера. Это две параллели, которые между собой практически должны, ну, они иногда пересекаются, скажем так, но это в основном это две параллели. Это две параллели, которые надо развивать, как бы, надо в них продвигаться и в них развивать. То есть человек, который, допустим, он развивает свои качества характера, но не развивает свои знания, или наоборот, человек, который развивает свои знания, но не развивает качества характера, этот человек практически никогда не дойдет до совершенства. Для совершенствия человек должен совершенствоваться в двух плоскостях. Первая плоскость – это его разум, вторая плоскость – это его качество, его характера. Разум, как мы сказали, качество разума исходит из силы разума. И их можно разделить на, тоже в своем образе, можно разделить на два типа. Есть знания. Что такое знание? Человек способен набраться знаний, понять знания и так далее. То есть понимание ближних или отдаленных причин любого бытия в основном. Да? То есть Аристотель нам сказал, что для того, чтобы понять какой-то, узнать или разобраться в каком-то объекте, нам надо ответить на 4 вопроса. Допустим, представьте себе, идете по пляжу и увидели, где там, не знаю, идет какой-нибудь папуас по морскому пляжу, увидел дигитальную камеру. Он не знает, что перед ним лежит, он никогда ее не видел, никогда не понимает. Или мы с вами идем и увидели какой-то нам незнакомый объект. Для того, чтобы понять, что перед нами лежит, для этого надо разобраться в 4 его причинах. Первая причина, это называется причина рабочего. То есть, кто сделал эту вещь? Ее сделал не именно по имени, а кто ее сделал? Ее сделал столяр, сапожник. Кто ее сделал? Второе, нам надо разобраться, из чего она сделана, из какого предмета, из каких материалов эта вещь собрана. Третье, это причина формы. То есть, что она собой представляет, когда она создана, собрана. Что это? Какая она? Круглая, квадратная? Почему именно круглая и так далее? И четвертое, это ради какой цели ее создали. Когда мы сможем ответить на эти 4 вопроса, мы сможем понять, какой объект перед нами лежит. Теперь, это ближайшее, возьмем, к примеру, допустим, причина рабочего. То есть, кто создал эту вещь? Эту вещь создал плотник. Это первая причина, это, скажем, ближайшая причина бытия этой вещи. Кто ее создал? Плотник. Хорошо, продвигаемся дальше. А кто создал плотника? Ну, по-простому, плотника создал папа с мамой и тот, кто его учил этому ремеслу. Хорошо, кто создал его папу, маму и его учитель этому ремеслу? Их создали свои папа, мама и так далее. Кто их создал и кто их создал? И так мы идем по постепенной цепочке, пока мы не дойдем до самого Бога. То же самое причина материальности. Из чего сделан этот предмет? Мы скажем, он сделан, допустим, там, не знаю, из дерева и металла. Из чего сделано дерево и металл? Дерево и металл сделаны там из таких-то молекул. Из чего сделаны те молекулы? Они сделаны из атома. Из чего сделаны атомы? Они сделаны то. И так далее, и так далее, и так далее. Мы идем по этой цепочке, пока рано или поздно мы опять же не столкнемся с Богом. Причина формы. Да, почему он круглый, почему он то. То же самое, он круглый, его округленность, причинность этой округленности, это то. Пока мы то же самое с вами не дойдем до Бога, и то же самое ради какой цели. Только тогда, когда мы во всех 4 ответах дошли до самого Бога, не просто так говоря, мы поняли эту причину и дошли до первопричинности всего, тогда можно сказать, что мы полностью поняли, что за, какой предмет перед нами находится, что это за предмет. Таким образом, знание – это понимание 4 причин бытия, как и близких, так и дальних. Это знание, понимание, то есть, грубо говоря, ознакомление со всем происходящим в нашем мире. Еще один аспект – это разум. Из разума у нас выходит 2 типа разума. У нас есть разум, прирожденный разум, это у каждого человека, то есть это разные аксиомы, которые мы понимаем. Вещи, которые мы понимаем, не находясь в школе. Нам не надо учиться в школе, чтобы осознать и понять эту вещь. Да, это называется разум. Например, что если мы разделим вещь наполовину, допустим, там возьмем арбуз и поделим его наполовину, пол арбуза никогда не будет больше цельного того же арбуза. Эти вещи не надо учиться в школе, они понятны так сами по себе и так далее. Это понятно каждому человеку. И второе у нас приобретенный разум. Приобретенный разум – это наш опыт или интуиция. Про интуицию так по-настоящему это отдельная тема, о которой можно говорить, что собой представляет интуиция. Но по-простому интуиция это знание, которое набирается опытом. Человек, который есть интуиция, он способен осознать, он способен видеть те вещи, которые другие люди не способны их видеть. Почему он их видит? Он их видит, потому что у него есть какой-то опыт определенный. То есть мы можем часто видеть, как люди, не знаю, там сидят и пытаются решить какую-то техническую проблему, а приходит, знаете, такой старый мастер такой, и говорит, а в чем проблема? Здесь то, 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 и все, и сразу же все исправил. Почему он увидел проблему, которую не увидели эти молодые мастера? Потому что у него есть интуиция, у него уже есть наработанный опыт. Это приобретаемый разум. Таким образом, разум, он действует, он делится на знания и два типа вот этих прирожденный разум, приобретаемый разум. И мы способны их улучшать, когда мы учимся чему-то, мы находимся в школе или учимся каким-то вещам, мы улучшаем свой разум, мы продвигаемся в нем, улучшаем его и как бы улучшаем его качество, качество мышления, качество восприятия вещей и так далее. Второе у нас есть, мы сказали, у нас существует качество нашего характера. Качество нашего характера, они относятся к силе побуждения. Это очень важная вещь. Все качества характера – это побуждение. Человек, как мы уже с вами сказали, ведет себя только так, как он хочет. Поэтому, когда человек привыкает вести себя так, как он вот сейчас в данной ситуации приведет себя, это у него становится привычкой, а привычка построена на поступках. Я приведу вам пример. Допустим, человек однажды кому-то по какой-то веской причине, не имеет значения по какой причине, но он не помог своему соседу. Допустим, сосед нуждался в помощи, человек ему отказался, не смог ему помочь. В дальнейшем, опять же, обратился к нему другой человек, или жена, или кто бы то ни был, и он опять не смог ему помочь. Потом опять он не смог помочь. Он, не замечая того, вырабатывает у себя привычку тому, чтобы не помогать другим людям. Он становится жадным человеком, даже несмотря на то, что это все было по веским причинам, но он вырабатывает у себя с помощью этих действий, вырабатывает у себя вредные качества, плохое качество характера. То есть качество характера вырабатывается человеком постоянными поступками и постоянными действиями. И человек, который совершает какие-то поступки, он вырабатывает у себя то или иное качество характера. Эти качества, то есть совершая одни и те же действия, они становятся у него привычкой. Привычка дает человеку ощущение, скажем так, ощущение уюта. Ему всегда, когда он находится в какой-то ситуации, ему уютно идти, то есть удобно, комфортно жить в зоне своих привычек. И поэтому очень тяжело от них отойти, от этих привычек. Это и есть его желание, это и есть побуждение человека. Сегодня мы на уроке говорили о побуждении, что это самое сильное и самое мощное мотивационное качество, которое есть у человека, которое человек делает всегда и действует всегда в рамках побуждений, в рамках своей силы побуждения. Откуда берется сила побуждения? Она берется всегда от человеческих привычек, которые берутся от его поступков. Человек, совершая какие-то поступки, он привыкает к определенным действиям, которые вырабатывают у него побуждения, которые вырабатывают у него привычки и так далее. Например, у нас есть интересно, вот я вам задам такой вопрос. Да? Человек идет по улице, какой-то площади, и представим себе ситуацию, перед ним сидят 10 нищих, бездомных людей, да, 10 нищих. У него в кармане есть 10 шекелей, допустим, 10 рублей по монетам. Да? То есть у него в кармане там есть несколько рублей, 10, ну, по рублю, да, 10 рублей по рублю. Теперь, у него есть такая возможность, 10 шекелей, да, он может дать кому-то 10 шекелей, и тот может пойти себе купить минимальную еду в какой-то закусочной, один нищий, или лучше, чтобы он дал каждому нищему по шекелю. Говорят нам мудрецы, что лучше, говорят нам Рамбам, и говорит Рабейну Йона тоже говорит в комментарии на Масехет, это вот, что лучше, чтобы человек дал каждому нищему по шекелю. Почему? Потому что когда человек даст одному нищему даже 100 шекелей, он увидел какого-то нищего человека, это глубоко его затронуло, он видел голодного ребенка, это глубоко затронуло его вот эти душевные качества, это глубоко затронуло его чувства. И он дает ему 100 шекелей, на, иди, купи себе там еду и так далее, купи себе кроссовки и так далее, и так далее. Он молодец, никто с этим не спорит, но он себя не перевоспитал, потому что один поступок еще не готов, недостаточен для того, чтобы на него воздействовать. Но когда он дает каждому нищему, засовывает руку в карман, дает одному шекель, засунул руку в карман, дал второму шекель, потом опять засунул руку в карман, дал ему еще один шекель, и так далее, и так далее. Когда он дает им по шекелю, тогда он приучается, он привыкает к действию засовывать руку в карман и помогать нищим. И тогда он сделал две пользы. Во-первых, он помог нищим, молодец, а второй, он воспитал в себе хорошее качество. Таким образом, часто, знаете, люди задают вопросы, вот, как можно отвыкнуть от вредных привычек, как можно отойти от вредных привычек. Допустим, человек, он хочет, там, не знаю, встать утром на молитву, ему очень тяжело вставать утром на молитву. Как он может выработать себе качество вставать утром на молитву? Он начитался очень много книг, он понимает полезность того, что надо вставать утром на молитву, он прекрасно это понимает, он прекрасно понимает ценность того, что вот надо встать утром и делать то или иное. Как же он, но все равно ему это тяжело постоянно, у него постоянно этот конфликт. Что он может в данной ситуации сделать? Говорит нам Рамбам, в данной ситуации ему не помогает читать книги. Это, конечно, очень важная вещь, это полезная вещь. Но если он хочет реально встать, ну, приучиться встать утром на молитву, он должен просто встать утром на молитву. Первый раз для него это будет мучительно и тяжело. Второй раз будет тоже мучительно и тяжело. Третий раз, четвертый раз, даже, может быть, всю неделю ему будет мучительно и тяжело. Но потом, не замечая того, он обратит внимание через определенное время, что ему становится все легче и легче и легче, до такой ситуации, что он уже не сможет не вставать утром на молитву. Почему? Он изменил свою привычку, и сейчас его побуждение совсем другое. Сейчас его побуждение совершать и делать хорошие поступки. Нам говорит Мидраш, мудрецы говорят, что когда Авраам Авину увидел троих людей, которые пришли к нему там перед его шатром, да, вот эти, которые оказались, что это были три ангела, он увидел трех путников и побежал к ним навстречу. Говорят, уточняют мудрецы, его ноги понесли к ним навстречу. То есть, ноги, то есть он уже на подсознательном уровне бежал и делать им добро, пригласить их в шатер и так далее. Что имели в виду здесь сказать мудрецы? Они имели в виду сказать, что Авраам, наш протец Авраам, он до такой степени выработал у себя правильные и хорошие привычки, что он уже привык делать людям добро. Он уже привык делать людям добро, и поэтому, когда он сталкивается с какой-то ситуацией, он всегда на подсознательном, на уровне его побуждения, его желание было сделать людям добро. Это было его желание, это есть, это то, что практически должны выработать у себя и мы тоже. Подведя итоги, что мы сегодня с вами видели? Мы с вами сегодня разобрали систему выбора, да, сам процесс, который выбирает человек. Мы сказали, выбор происходит на двух этапах, на сознании самой ценности и на побуждение, которое у него вырабатывается, когда он видит, когда он возвращается, видит какие-то наружные вещи, у него вырабатываются привычки, вырабатываются побуждения, желания и так далее, несмотря на сознание своих ценностей. Мы сказали, что человек, который он учится правильно выбирать, он учится правильно контролировать себя с помощью своего разума, он способен контролировать себя с помощью своего разума и ограничить силы побуждения. Следующее мы сказали, для того, чтобы у человека не было постоянно этих конфликтов, надо влиять также на свое побуждение, надо правильно вести правильный образ жизни, который выработает у человека правильные привычки так, что у него все меньше и меньше будут этих конфликтов. Поэтому естественно, что человек, который хочет вести правильный образ жизни, это человек, который должен в первую очередь выработать у себя правильные привычки. Как он их вырабатывает, мы с вами это увидим в 4 главе. И Безрат Ашем, тогда у него не будут всех этих конфликтов, которые у него есть перед выбором, которые у него есть перед выбором и так далее. Смотрите, надеюсь, что всем все было понятно. Я пытался сказать это очень быстро, потому что хотел ввести это все в один урок. Если у вас какие-то вопросы есть, опять же, присылайте мне или присылайте Тиферет, и она перешлет их как-то мне. Может быть, на следующем уроке мы посвятим определенное время для вопросов, которые у вас есть. И надеюсь, что всем желаю, чтобы мы как можно быстрее воспитали в себе правильные привычки и правильное побуждение. И Безрат Ашем увидимся с вами в следующий четверг.